Неделя в России. Александр Валиев.
Адвокаты, правозащитники и родственники борются за освобождение из-под стражи ученого Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в государственной измене. Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был арестован 20 июля в своей квартире в подмосковном Королеве. Параллельно его задержанию прошли обыски в кабинетах института, а также в офисе директора аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Виктора Кудрявцева обвинили в передаче неких секретных сведений в Институту гидродинамики, расположенному в Бельгии. В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения он одно время работал заместителем начальника центра аэродинамики, а затем по возрасту перешел на должность ведущего научного сотрудника. Свою вину Кудрявцев не признает. На вопросы РФИ ответил адвокат ученого Иван Павлов, руководитель правозащитного объединения «Команда-29», и сын Виктора Кудрявцева, заведующий лабораторией Института нефтехимического синтеза имени Топчиева, доктор физико-математических наук Ярослав Кудрявцев. Говорит Иван Павлов.
Это наш профиль, и мы ведем очень много подобных дел. Это дела на стыке как раз 29-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу информации, и 29-й главы Уголовного кодекса, который содержит составы преступлений против государственной безопасности. И дело Кудрявцева одно среди них. Выделяется это дело прежде всего возрастом нашего подзащитного, 74 года, и этого человека с букетом заболеваний держат в самом охраняемом следственном изоляторе страны, Лефортовском изоляторе. Он охраняется ото всех, в том числе от адвокатов, поскольку адвокаты для того, чтобы попасть к своим подзащитным, проходят унизительную процедуру жеребьевки. Мы вот разыгрываем места для того, чтобы попасть на свидание к нашим подзащитным и поработать с ним хотя бы какое-то время. Два раза в месяц собираемся около входа в этот следственный изолятор и тянем жребий, когда будет наше место в очереди.
Это связано с нехваткой свободных кабинетов?
Именно так. Всего 6 кабинетов на 200 арестованных. В нашей же очереди стоят следователи не ФСБ, а Следственного комитета, поскольку в этом изоляторе с недавних пор появилось как бы правило размещать высокопоставленных обвиняемых по делам, которые ведет Следственный комитет. И если у Следственного управления ФСБ свой отсек со своими кабинетами, куда они вызывают для следственных действий арестованных, то адвокаты вынуждены делить очередь вместе со следователями Следственного комитета. И это доставляет еще немало проблем, поскольку так повелось, что в следственном изоляторе Лефортово следователи имеют преимущество перед адвокатами и заходят к своим подследственным раньше, чем мы можем зайти к своим подзащитным.
Сколько раз вы уже виделись со своим подзащитным?
Нам удалось встретиться с ним всего лишь один раз в следственном изоляторе и один раз при процедуре апелляции, когда Московский городской суд проверял, насколько законно была избрана ему такая мера пресечения, как содержание под стражей. Но вот в условиях следственного изолятора, где мы вроде как должны проводить это время конфиденциально, наедине, и имеем возможность работать, всего лишь 20 минут нам позволили быть вместе со своим подзащитным из-за как раз дефицита мест и большой очереди, большого наплыва тех, кто хотел попасть к своим подзащитным. И вот в эту пятницу мы будем проходить очередную процедуру жеребьевки и узнаем, когда в следующий раз попадем к нашему подзащитному.
На ваш взгляд, есть ли в этом деле элемент политической составляющей?
В этом деле, безусловно, есть политическая составляющая, поскольку само преступление, оно так называется государственная измена, это здесь есть доля юридической составляющей, все остальное это чистая политика. Именно вот в этом деле это особенно видно, когда человек, ну ясно, что он никуда не скроется, ясно, никуда он не убежит, и можно его было бы там, я не знаю, под домашний арест или под подписку о невыезде. И Следственное управление ФСБ делает все для того, чтобы в суд не поступили никакие медицинские документы, свидетельствующие о состоянии здоровья нашего подзащитного, для того, чтобы у суда не было никаких оснований изменять ему меру пресечения. При этом следователь во время обыска изъял большой объем медицинских документов и просто удерживает их. Он даже не дает их в медсанчасть следственного изолятора для того, чтобы врачи, местные врачи Лефортова, могли назначить какой-то курс лечения для Виктора Кудрявцева. В этих условиях, конечно, поведение наших процессуальных оппонентов можно назвать и циничным, и вот таким неспортивным, поскольку даже доверенность на получение дубликатов медицинских документов на родственников, эту доверенность следователь отказывается пропускать через себя, то есть он не дает возможность Кудрявцеву передать эту доверенность родственникам для того, чтобы те получили соответствующие медицинские документы.
Как вы объясняете такую линию поведения следователя?
Следственное управление действует так практически в каждом деле по государственной измене или шпионажу. Прецедентов, когда обвиняемых по таким делам держали под другой мерой пресечения, очень мало. Но они все-таки есть. Вот, например, 3 года назад, когда из этого же, кстати, института сотрудника, которого Кудрявцев знал хорошо и поддерживал его, Лопыгина, также 73-летнего человека обвинили в государственной измене, но ему в то время суд избрал меру пресечения, не связанной с лишением свободы. Он был в условиях домашнего ареста, но время идет, и сейчас следователь говорит, что якобы государству тяжело, у него нет ресурсов за то, чтобы наблюдать за подобного рода обвиняемыми. И, конечно, легче их держать в следственном изоляторе Лефортово, а не в условиях домашнего ареста. Но только вот государство не может, например, обеспечить нормальный уровень медицинского обеспечения для больного диабетом человека и не может дать ему нормальную, просто в соответствии с назначенной диетой врачами, еду. Сейчас вот было даже целое совещание там в Лефортово, где они разрешили родственникам Кудрявцева приносить ему домашнюю еду 2 раза в неделю.
Есть ощущение, что дел, связанных с госизменой и шпионажем, стало значительно больше в последнее время. Верно ли это? И с чем связано?
Ощущение верное. Мы тоже наблюдаем вспышку подобных дел буквально где-то с начала лета. Сразу несколько дел было возбуждено, и несколько как раз лиц обратилось к нам за помощью. Это и дело Карина Цуркан, это дело Андрея Жукова и вот дело Виктора Кудрявцева. Это те текущие дела о государственной измене, которые были буквально недавно возбуждены, и мы вошли в качестве защитников вот на стадии предварительного следствия по этим делам. Сложно сказать, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что Следственное управление, ФСБ, пришли новые люди, которые хотят выслужиться и заработать себе какие-то служебные бонусы. Но факт остается фактом. Мы эту вспышку наблюдаем, и это я вам назвал лишь часть тех дел, которые были возбуждены вот буквально недавно по статье «Государственная измена и шпионаж».
Это сигнал обществу или просто реакция государства на ухудшение отношений с Западом?
Это всегда сигнал обществу. Если до 2014 года там было 3 приговора, ежегодно выносилось по статье 275 «Государственная измена», то после крымских событий это стало уже 15 приговоров в год. И ясно, с чем это связано. Просто с общей какой-то такой милитаристской риторикой, которая идет в средствах массовой информации и вообще с вот таким воинствующим настроением в стране и во власти, и в обществе. И вот как бы этим пользуются, умело пользуются спецслужбы, которые еще к тому же не только удовлетворяют такой вот спрос на поиск внутренних врагов, выдавая такие дела. Но еще и на этом, в общем, неплохо зарабатывают. Новые звания, высокие должности.
Судя по публикациям в СМИ, Виктор Кудрявцев давно не имел доступа к секретным сведениям. Если это так, то линия защиты в теории должна быть довольно простой.
Линия защиты в таких делах никогда не бывает простой, даже если мы видим весь абсурд обвинения. Мало того, я вам скажу, обвинение просто это как ребус какой-то. Потому что когда 74-летнему человеку говорят о том, что в 2018 году ему говорят, что ты в 2012 направил имейл кому-то, и в этом имейле содержалась государственная тайна. Этот имейл мы тебе не покажем, как и не скажем, в чем заключалась государственная тайна. При этом даже конкретные даты не говорят. Его действительно обвиняют в том, что он направил эти имейлы как результат какого-то задания, которое он выполнил для иностранного института, который с его институтом, с НИИМАШ, проводил какой-то совместный проект. И вот он вне рамок этого проекта якобы выполнил какое-то дополнительное задание и результаты направил в этот фон Кармановский институт, который расположен в Бельгии, в Брюсселе. Сам Виктор Кудрявцев категорически отрицает, что он делал что-то вне рамок утвержденного на всех высших, там, я не знаю, необходимых, в том числе правительственных инстанциях, этот проект. Проект был абсолютно открытый. Следствие обязано предъявить конкретное, понятное, ясное, не подразумевающее никаких двусмысленностей обвинения. Но на сегодняшний день, как я уже сказал, текст обвинения – это какой-то кроссворд, ребус.
Есть ли в обвинении упоминание о вознаграждении, которое получил Кудрявцев от представителей иностранного государства?
В том-то и дело, что нет. Нет в тексте ничего, что свидетельствовало бы о каком-то корыстном умысле нашего подзащитного. Никаких упоминаний о том, что он это сделал за вознаграждение, нет. При этом у него дома изъяли пенсионную книжку, которую он там получал пенсию. Соответственно, его супруга, тоже пенсионер, не может сейчас, как бы, ну, не сводят концы с концами и получить даже то, что вот то, что ту пенсию, которая ему назначена, и потратить там на лекарства, которые надо будет ему передавать, или там на еду, которую теперь надо будет не только готовить, но и возить в это Лефортово. Во время обыска вместе с медицинскими документами забрали все карточки, его сберегательную книжку.
Ваш подзащитный действительно отказывается от дачи показаний?
Ну, это наша рекомендация. До тех пор, пока мы не встретимся без нас, без нашего участия, разумеется, никаких показаний мы ему давать не рекомендуем. Следователь от нас до сих пор бегает. Он не вызывает нас на те мероприятия, которые мы просили провести, а мы просили пригласить нас вместе с нашим подзащитным, ознакомить нас со всеми материалами, которые нам должны были быть предъявлены. Может быть, из них мы сможем понять вообще, о чем думал следователь, когда выносил постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о привлечении Кудрявцева в качестве обвиняемого. Объяснение можно давать по какому-то понятному обвинению. Пока обвинение непонятно, комментировать это бесполезно что-то.
Сын Виктора Кудрявцева Ярослав Кудрявцев считает, что дело, возбужденное в отношении его отца, в целом негативно скажется и на работе его коллег, и на состоянии российской науки в целом. Ярослав Викторович, вам разрешают свидание с отцом? Как он себя чувствует и посещают ли его врачи?
У мамы было одно свидание, и все пока. В принципе, мы вчера были с ней на допросе у следователя, который ведет это дело, и он сказал, что вот, ну, теперь, может быть, будет у нее еще свидание. Ну, в принципе, там положено до двух свиданий в месяц. Так что мы надеемся. Сегодня к нему пошел адвокат Петр Заикин, он, соответственно, должен как-то тоже его ободрить. Что касается состояния здоровья, то мы знаем только в основном со слов, вот, что говорит следователь, что говорят адвокаты, но, в принципе, он держится. И как для своих лет и своего состояния здоровья выглядит удовлетворительно. Но врачи, разумеется, к нему заходят только те, которые есть в этом СИЗО. Ну, то есть это врачи в погонах фактически. Я не знаю, насколько они хорошие специалисты, скорее всего, это терапевты. Вот. Ему, конечно, хорошо бы пройти медкомиссию с участием профильных специалистов, которые ему нужны, то есть это прежде всего эндокринолог и кардиолог.
Насколько я знаю, есть договоренность, что он хотя бы сможет получать питание из дома.
Договоренность какая? Есть два дня, когда туда можно передавать передачи в Лефортово, понедельник и среда. Вот. Передачи, в принципе, исключают там домашнюю еду. Это обычно еда, так сказать, в опломбированный магазин. Они пошли как бы навстречу изолятор, поскольку действительно они кормить его там диетически не могут. То, что у них называется диетическое питание, таковым не является при его заболеваниях. Он написал заявление, они разрешили нам в эти дни, в понедельник, в среду, передавать ему холодное овощное питание из овощей. Ну, то есть фактически то, что ему нужно, вместо каши, вместо картошки, вот низкоуглеводная диета. И мы в понедельник собираемся как раз первый раз. Фактически на неделю контейнеры эти разложить, и он уже там дальше будет потихоньку это как-то себе разогревать, потому что ну, у него есть чайник. Ну, как вы понимаете, можно худо-бедно сделать его горячим. С точки зрения здоровья, конечно, ему лучше находиться дома, пусть это будет там домашний арест. Те обвинения, которые против него выдвигаются, они относятся к событиям пятилетней давности, и вообще говоря, так сказать, ему ставится в вину какой-то отдельный эпизод, и ну почему, так сказать, вот по прошествии 5 лет надо сажать человека под арест и держать его здесь, непонятно. Ну, а нам объясняют это тяжестью статьи, самой статьи, с одной стороны, и вот следователь нам вчера рассказывал, как технически сложно осуществлять вот домашний арест. Там изоляция недостаточная, вот по такой статье как-то это все вот им технически трудно. Но это от ФСБ слышать, это как-то довольно странно.
Вы пытались самому себе объяснить, почему ваш отец попал в такую ситуацию?
Я так понимаю, что просто так сказать, было некое потепление в обстановке в целом, да, то есть послесоветское время, и люди, которые занимались наукой в вот, ведомственных институтах, они получили возможность некоторых международных контактов. Занимался он фундаментальной наукой. Пусть, так сказать, эти результаты этих исследований использовались для, так сказать, космической области, пусть даже они где-то использовались там для создания, может быть, каких-то вооружений, хотя отец никакого отношения уже к разработке технологий этих не имел. Но получили эти люди возможность международных контактов. Естественно, они и пользовались, потому что любой ученый знает, что это, так сказать, помогает обоим сторонам. Если ты изолирован, то ты не развиваешься, и это приводит к деградации твоего научного уровня. Соответственно, так сказать, то, что они имели возможность сотрудничества, я думаю, что этому институту должно было, наоборот, очень помогать, так сказать, российской космической отрасли. Но теперь закручивают гайки.
Нет никакого сомнения, что просто усиливается режим. Но, соответственно, если усиливается режим, то, что можно было вчера, уже нельзя сегодня. Но, так сказать, даже если у них такие законы, то непонятно, почему они начинают, так сказать, свой режим распространять на события там 5-летней давности.
Как, по-вашему, дело Виктора Кудрявцева скажется на работе его коллег-ученых и в целом на состоянии науки, если такие выводы уместны?
Во-первых, теперь надо быть полным идиотом, чтобы после окончания вуза идти работать в, вот, грубо говоря, в ящик, да, то есть в закрытое научное учреждение. Там, естественно, тебе не будет вот при теперешних вот, так сказать, порядках никакой возможности развиваться как ученому, да, то есть это будут какие-то чисто прикладные работы. И в целом это негативно скажется даже не только на науке, но и на развитии технологий, о которых так печется ФСБ. Потому что в основе любой этой технологии лежит хорошая фундаментальная наука. Для того, чтобы ей заниматься, нужно развиваться, нужны международные контакты. Поэтому, естественно, скажется это плохо.
Психологически сейчас, наверное, сотрудникам закрытых научных учреждений приходится непросто.
Да, безусловно. Я думаю, что они там все боятся, как мыши, потому что, ну, это, в общем, упало-то на человека, который уж никак, так сказать, не был носителем совершенно секретных сведений. Поэтому это значит, что завтра могут прийти к любому. И, в общем, эта ситуация, конечно, очень плохая. Потому что, ну, в советское время там известно, что привлекала в социальная, так сказать, какая-то адаптация в эти людей, в эти учреждения. Там можно было дождаться быстрее жилья, получать чуть большую зарплату, так сказать, даже продуктовые какие-то были льготы. А теперь-то всего этого нет. То есть вообще, так сказать, я бы сказал, что смысла никакого вот идти вот в эти места работать нет. Я подозреваю, что это скажется и на открытой науке, потому что до сих пор в каждом научном учреждении практически есть первый отдел. Естественно, если усиливается режим там, он как-то должен усиливаться и в других местах, в Академии наук. Поэтому ничего хорошего от развития событий ожидать не приходится.
В четверг, 23 августа, стало известно, что Совет по правам человека при президенте России попросил следствие изменить меру пресечения для Виктора Кудрявцева с учетом возраста и состояния здоровья ученого. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.